Дальше, интересный очень момент, что нашелся второй пастырь, который достаточно быстро отреагировал на такую форму проповеди, и он показал себя таким добрым молодцем, добрынюшкой таким. Вот Добрынюшка, он в самом деле, он не по-доброму совершенно отнесся к ошибке вот этого собрата. Совершенно не по-доброму. Этот Добрынюшка тоже умеет ругать, умеет хулить, умеет оскорблять. В данном случае в отношении первого, вот этот второй, он сказал так. Он зачем-то применил национальный признак по отношению к первому. Он говорит, что можете до дому, до хаты поехать. Ты чего сюда приехал? В Россию-то. Тебя приютили, пригрели. Давай туда, обратно. Ты зачем русских женщин обижаешь? Посмотрите как. Причем тут русские женщины, не русские женщины? Я вообще ничего не понимаю. У меня это заикание сразу начинается. Мы о чем говорим? Мы или говорим о церкви православной, в которой нет национальности вообще. И нет границ у православия. Какого ты роду, какой национальности, какая разница, какая у тебя родословная? Тем более священник тут приехал из нашего соседнего братского народа, тут вообще никакой границы быть не должно. Нет вот русских женщин, ты обижаешь. Езжай там своих, обижай. Ну как-то несерьезно все, несерьезно. Надо же по сути говорить, по сути, где ошибки, по сути. Значит, первый пастырь выразил мысль, одну мысль правильную, что никто народ не учит, я от себя уже добавляю, потому что мы не различаем грехи, в мелочи ходим, исповедуемся, смертных грехов своих не знаем, священное писание не изучаем, покаяния в нас нет, молитв в нас нет. Страшная горькая правда, приговор, смертный приговор вынесен, ну, надо лечить, надо учить. Вместо того, чтобы вот поправить это все, значит, говорится ужасная вещь. Весь сыр-бор-то, проповедь-то первого-то, с чего началась? Написала грехи, на исповедь назвала, а один забыла назвать. И потом возвращается и говорит, что мне делать теперь? Я один грех не назвала. И вот после этого это длинная такая тирада оскорблений с присутствием рациональной мысли, но так она замешана на этих всех оскорблениях, что я там не вижу рациональную мысль. И вот второй батюшка этой рациональной мысли там не видит. И он говорит... Вообще потрясающую вещь вообще говорит. На мой взгляд, она потрясающая. Может быть, для человека, не имеющего вот знаний в этом вопросе, может, ничего удивительного нет. Но смотрите, он второй батюшка, Добрыня вот такой, он говорит, надо же сказать человеку, как относиться в этом случае к этой проблеме. Вот и все. Что было ругаться там 15 минут? Если забыла христианка назвать какой-то грех на исповеди, то надо ей сказать, не беспокойтесь, в следующий раз его исповедуйте. Ответ. Обратите внимание. Вот кто-нибудь видит по своей опытности здесь опасность такого ответа? Его не так просто разглядеть. Потому что доброта вот эта вот, плотская доброта, кровяная, страстная, она нам приятна, потому что мы сами кровяные, плотские и страстные. При этом надо же уточнить, какой грех? Вот если он пастырь, и к нему подошли с таким вопросом, забыла назвать один грех. Он должен спросить, какой это грех? А вдруг это смертный грех? Ведь мы-то не понимаем этого. Маму обещала с балкона выкинуть. Или еще чего-нибудь там такого плана, что вообще, ай-яй-яй, если аборты сегодня одобряют люди, и отцы, и матери, и врачи все это законно делают, и всякие извращенные формы секса в семьях и все прочее, прочее. Ну, какой тут грех? Греха, говорят, в этом нет, не считают это грехом. Так надо же спросить, какой вы грех-то забыли назвать? Если это смертный грех, то если это настоящий пастырь и понимает опасность того, что человек сейчас со смертным грехом пойдет причащаться, ну, завтра пойдет причащаться, то ему же надо сказать, вам нельзя причащаться. Нельзя. Вам будет это в осуждении. Мы должны с вами будем сейчас разобраться, если вы не понимаете, я вам объясню тяжесть этого греха. Мы должны будем определить, чем этот порожден грех был, какие страсти здесь лежат в основании, почему вы с ними не ведете борьбу, откуда у вас это вылезло, надо разбираться, сидеть часами теперь. И сейчас на исповеди это делать невозможно, надо приходить в другое время и спокойно с этим разбираться. Потому что проблема очень серьезная. Итак, если пастырь не спрашивает даже у человека какой-то грех, и вдруг он был в смертной тяжести, и он говорит, спокойно идите на причастие, в следующий раз назовете. Это толкнуть овцу в пасть волкам. Вот так может быть. Дальше, если, например, этот человек называет какой-то простительный грех, тогда, смотрите, он говорит, в следующий раз исповедуете его. Опять возникает вопрос. Вот пастырь, он забыл, что говорит у чаши человеку во оставление грехов. Если нас причащают во оставление наших грехов, то грех, который ты признал грехом, но забыл просто его исповедовать, и он не смертный, а такого уровня, не тяжкого уровня грех. Я вот здесь уместно думаю спросить, а зачем на следующей исповеди, когда ты сейчас причастишься, зачем ты его потом будешь называть? Ты не веришь, значит, в таинство святого причастия, в его спасительную силу? Ты сам говоришь сейчас человеку, который подошел к чаше, во оставление грехов. И грехи причастия омывает не только те, которые человек непосредственно назвал на исповеди или не назвал, а те грехи, которые человек осознавал, главным образом, каялся в них искренне и не хотел повторять. И если он даже какой-то грех упустил, так и скажем так, кому реально сегодня все свои грехи назвать, которые за неделю были? Если их за день сотни, опытные христиане, которые потихонечку просвещаются умом, они сотни грехов за день обнаруживают, и только по ходу дня только каются и сокрушаются, никто не видит вокруг, но внутри работа у них идет, потому что грех не может не вылезать из человека. Он вылезает и вылезает. И вот эту работу вести так, чтобы досконально все записывать, потом называть на исповеди, просто невозможно. Сотни простительных грехов омываются кровью Христовой в причастии, даже если их человек не назвал на исповеди, но он их осознавал как грехи, и по ходу их, когда они случались, он их тут же раскаялся в них. Тут же раскаялся. Но на исповеди он их не называет. Они омываются кровью Христовой. Если забыл какой-то грех, но подобные грехи всегда признавал грехом, неужели Бог бухгалтер? Вот здесь же сам вот предыдущий-то отец и говорит, не надо в бухгалтерию превращать. Если человек по ходу дня заметил грех, раскаялся в нем тут же, но в конце недели, когда готовился к исповеди, забыл, если это не смертный грех, подчеркиваю. Если другого плана это грех, но забыл, и что теперь? Он, значит, в осуждение причастится? Нет, если у него нет препятствий, и этот грех он заметил по ходу дня и раскаялся в нем сразу же, но забыл вписать его в исповедь, конечно, мы не должны Бога здесь считать бухгалтером, который требует дебет-кредит строго. Да все грехи-то невозможно заметить. Вот когда мы говорим о тонкостях таинства, мы вообще тут выходим в какую-то плоскость невидимого мира, в котором есть определенные правила, определенные законы, но как ими пользоваться правильно и вообще в чем они заключаются, мы не знаем. Поэтому начинается вот это вот такое, вот туда-сюда, туда-сюда. То ли назвал, то ли не назвал. Правильно назвал, неправильно назвал, все назвал, не все назвал. Вот и начинается вот эта бухгалтерия. Поэтому нас за это ругать нельзя. Нас не научили этому. Если бы нам сказали четко, абсолютно, вот так, 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 ну, тогда бы мы, зная это все, плохо бы поступали, если бы 10 раз ходили и переспрашивали, когда уже сказано все. Но когда точно не сказано, а одни вопросы появляются, то тогда и такой ответ, что да вы просто в другой раз назовете этот грех, вот и все. Иногда священник вынужден идти на такую меру, когда человек сомневается, вот, он то ли называл грех, то ли не называл грех. То ли исповедовал лживо, то ли не исповедовал. Особенно, когда вот проходил подготовку к генеральной исповеди. Вот потом всплыло что-то, вот, говорит, я не помню. Вот чтобы не было вот этого, помню, не помню, простился, не простился, лучше священник даст пускай ему возможность еще раз его озвучить на исповеди искренне, с сожалением духа, чтобы снять вот это вот, снять сомнение. На смертном одре, вот без за это сомнение, он так вывернет человека, что он в отчаяние впадет, и такой человек. Потому что он напомнит ему и будет мучить до последней минуты, что а вдруг все-таки там грех-то не был назван, а вдруг он не простился. И уже не было вот этих издевательств бесовских, лучше дать человеку второй раз назвать, если это второй, если он сомневается. Но это уже такие исключения, которые приходится делать священникам. Итак, вот так просто сказать, ты в другой раз исповедуешь и все, это несерьезно. Это тоже несерьезный подход. Третий вариант. Еще в этом феврале еще и третий был случай интересный. И тоже в интернете. Которые сказали, что вообще отменили исповедь. Такое там сопровождение сделали. Итак, там батюшка в своем приходе прихожанам говорит следующее. «Мы по воскресеньям, говорит, не можем принимать у вас больше исповедь. Исповедуйтесь, пожалуйста, в субботу. Мы вам в субботу даем время специально. Мы терпеливо всех вас выслушиваем, никого не лишаем этого права. Но если вы пришли в воскресенье с утра и вспомнили еще какой-то грех, то не надо ждать исповеди, не требуйте с нас исповеди, мы не будем принимать исповедь, но вы можете подходить к чаше и причащаться. Вот так священник говорит своим прихожанам. То есть, если вы вспомнили какой-то грех, и если это грех не смертный, сначала все вроде бы идет правильно, но дальше он называет всего три смертных греха. Всего три смертных греха. И вот смотрите, что получается. Учение о смертных грехах сжато. Сжато до такой степени, что всего только три греха он называет смертным. Смотрите, это что? Убийство, блуд и отречение от Бога. Убийство, блуд и отречение от Бога. Итак, новая проповедь, в которой говорится, что из смертных грехов осталось всего только три. Причем эти грехи только в прямом смысле слова, если совершены, только в прямом смысле слова. То есть если отречение, то значит какое-то словесное, явное, открытое отречение, не какой-то другой вариант. Если блуд, как понимать в прямом смысле слова? Как понимать, о каком грехе идет речь, если в страсти блуд несколько видов смертных грехов? Ну, предположим, он имел в виду все виды смертных грехов по страсти блуда. Хорошо, если его прихожане знают эти все виды смертных грехов. Вот апостол почему-то он называет разновидности смертных грехов. Вот апостол не стыдится называть. А вот здесь как бы до такой степени сокращается, сужается учение о смертных грехах, что дальше остается только ну, как-то догадываться, кто их знает, кто не знает. Апостол называет немолокие, не мужеложники, не скотоложники и прочие, не злоречивые, не блудники, не пьяницы, не лихаимцы. Царство Божие не наследуют. Это далеко не весь перечень. И в других местах также называют смертные грехи. Ну, то есть вот у святителя Василия Великого, еще раз вернусь, в канонических посланиях целая серия этих смертных грехов, за которые положены эпитимии. У святителя Игнатия Брянчинова 16 наименований смертных грехов. В слове о смерти, третий том, если в такой нумерации у вас расположены тома. Там есть раздел «Грехи смертные», и там 16 видов этих смертных грехов, 16 наименований. Ну, почему взять вот так вот какое-то новое учение внедрять? Итак, только три вида смертных грехов. Смотрите, если вы этого не совершали, он говорит, можете приступать к причастию, даже если вы исповедовались месяц назад. Вот даже как. То есть вот такое послабление, так сказать, такое доверие нам, к нам, мирянам, на чем оно основано? То ли в этом приходе учили их там несколько лет всех, всем деталям и подробностям аскетической борьбы, тонкостям борьбы со всеми страстями, то ли их учили всем разновидностям смертных грехов, что в блуде-то не только одно конкретное, что подразумевают измена жене или измена мужу, это прелюбодеяние, у него название свое есть. А могут быть и другие разновидности, и мерзких, и пакостных всяких дел в этом отношении. То есть вот нет вот этой детализации, нет даже перечня грехов, а эпитимийный номоканон, который был на Руси в древности, там сколько этих смертных грехов перечислено. В этом в интернете разместили ролик, один из последних, который пришлось записать, что анальный секс – это смертный грех. И вот объяснить толком, а что тут, ну, какая проблема-то? Оказывается, даже с точки зрения медицинской, и тут есть серьезнейшая проблема. Когда кишечная палочка попадает в то место, где ей не должно быть. И эта кишечная палочка, там условно-патогенная среда, там, в той части тела. А когда она попадает во влагалище женщины, она является патогенной средой. И она начинает там творить ужасные штуки в этой части организма. И если ребенок зачинается при этом, то эта кишечная палочка обладает ужасной проницаемостью. Она проходит сквозь плаценту. Вот не вся дрянь проходит сквозь плаценту, не вся. Многое что, вот так Господь предусмотрел, что многое сдерживает вот этот механизм питания ребенка и отдания всех излишков через плаценту. Смотрите, как Господь премудро устроил, чтобы в организме матери ребенок жил самостоятельной жизнью, физиологической самостоятельной жизнью, кровеносная система своя, питание от матери, но оно свое собственное питание, потому что проходит через плаценту и фильтруется все, что не должно ребенку попадать, в том числе и инфекция. А вот эта дрянь, вот эта кишечная палочка проникает сквозь плаценту. попадает в кровь ребенку, и это может вызвать менингит у ребенка, воспаление оболочек головного мозга. Это может вызвать выкидыши ребенка, потому что раннее отхождение вод бывает. И любые патологии, любые, она тоже может вызывать в организме ребенка. В результате, когда вот это все делается в семьях или вне семей, и вот так дети зачинаются, потом женщина идет вставать на учет, у нее берут все анализы, как положено, и обнаруживают там, во влагалище матери, обнаруживают эту кишечную палочку. Врачи же понимают, что это прямая угроза для ребенка, вплоть до смерти ребенка. Они дальше должны как-то ее уничтожать, кишечную палочку. Она чем уничтожается? Антибиотиками. Лупят антибиотики матери, естественно, они тоже попадают и ребенку. Антибиотик сам по себе, он уже для организма тяжелейшая перегрузка. Ну вот спасать жизнь надо, они говорят. В результате организм ребенка страдает, убивая кишечную палочку, которая может его просто убить и искалечить ребенка. Ну, значит, антибиотик уже наносит какой-то вред, ребенок не успел еще родиться, уже антибиотиками его шлепают. И так вот рождаются бедные дети, калеки, уроды, инвалиды, со всякими патологиями, со всякими болезнями. Одна из причин – вот эта вот кишечная палочка, которая попадает туда, куда ей не надо. Вот там, она, говорят, она выполняет свою работу, она там нужна. А вот здесь она не нужна, она здесь страшный вред приносит. И вот результат. И об этом тоже в народе знали. Не знали медицинскую сторону дела, но знали, что это смертный грех, и что отлучение за него вот такое вот. Поэтому, когда к этому всему прибавляются и другие меры определенной строгости, и даже к супругам в семье, то надо понимать, что это неспроста откуда-то свалилось. Так заботились о нравственности. И в этом, как бы так, интимном вопросе тоже предусматривалось воспитание в семье так, каждого члена семьи, чтобы это были правильные отношения и во всех других обстоятельствах жизни. Вот как все непросто. У нас забыто все, оплевано, закинуто, не знаю куда, похоронено, сожгли и по ветру уже пепел рассеяли. Возвращать никогда не будут, до конца света уже не возвратят это все в церкви, в официальном виде. Поэтому нам самим, хоть миренам, пока доступ есть, надо обращаться к этим первоисточникам. Ну, хоть по крайней мере мы вот дневники кающегося переписали, хотя бы набор этих смертных грехов, ну хоть с этого начать, а там уж если что-то еще выплывет где-то, ну может быть... Господь по милости своей подскажет. Итак, значит, если вы даже месяц назад исповедовались, вы можете просто без исповеди приходить и причащаться вот у них так в приходе. Он оговаривает, священник, и говорит, что это правило для нашего прихода, мы не распространяем эти правила на другие приходы, тем более на всю церковь. Но вот такое послабление. Значит, из всего списка смертных грехов оставили только три, и то они только в прямом смысле, если совершены. Что значит в прямом смысле, не совсем понятно. Если месяц назад исповедовался, можешь ходить причащаться. Вот так они доверяют своим прихожанам, или они так глубоко их исследовали, или люди уже укрепились до такой степени, что их уже там враг не может сломать, что ли. Не знаю, как к этому относиться правильно. То есть вот еще очередная крайность. Итак, вот за февраль месяц только три батюшки высказались в интернете, в открытую, в общем-то, на обозрение всех, кто это хочет. Вот так противоположно о вещах очень важных, о вещах очень строгих и очень серьезных. На кого теперь ориентироваться, как теперь поступать, чем руководствоваться, толком непонятно. То, что сказано в грубой форме, оно отталкивает. Там, наверное, не увидят даже сути, которую хотел сказать первый. То, что сказано в приятной форме, оно, конечно, привлекает. Этим будут руководствоваться. А то, что сказано вот в третьем варианте, что почти все можно, и смертных грехов только три – ну, это, наверное, еще приятнее. Ну, хотя бы три смертных греха назвали. Опять, в каждом выступлении что-то положительное есть. И в каждом есть что-то отрицательное. В конечном итоге, если к целой бочке меда ложку дегтя только добавить, плохо будет. А цельного, единого, единообразного учения нам не предлагается. Потому что сами отцы его не имеют. Там, где надо преподавать, это не преподается. А самим достигнуть этого очень тяжело.